Готовила Светлана Павлова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас идет дождь, плюс 9 градусов, днем не более плюс 11. В Санкт-Петербурге также пасмурно и дождливо, но немного теплее, до плюс 14 градусов. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления в силу первого приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Томске объявили голодовку и вышли на митинг рабочие одного из заводов, требующие погашения долгов по зарплате. Культура. В интернете продолжается голосование в рамках читательской премии «Имхонет». И вернемся к центральной теме нашей программы и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня в Москве открывается международный форум «Арктика. Территория диалога». Каких целей, политических или экономических, прежде всего добивается в Арктике Россия? Продолжаем принимать ваши сообщения и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа. 5 лет назад вступил в силу приговор, вынесенный в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по делу о налоговых преступлениях. Московский городской суд тогда, напомню, после попыток защиты опротестовать приговор, лишь поправил приговор Мещанского суда в том, что касалось сроков наказания. Они были сокращены с 9 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. У матери Михаила Ходорковского, Марины Филипповны, с которой поговорила накануне этой даты наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, нет никаких сомнений. Мнений в том, что и первое, и второе дело в отношении ее сына сфабрикованы. Она убеждена, что суды не в силах поставить точку в деле ЮКОСа, на то нужна политическая воля. И поэтому новый процесс, который уже полтора года продолжается в Хамовническом суде Москвы, от первого, проходившего в Мещанском, отличается лишь формой.
В этом процессе форма несколько, так сказать, приближена к тому, что должно быть. То есть выслушивают адвокатов, приглашают свидетелей, а суть остается та же самая. Суть заказная, заказной процесс, что был там, что тут. Кто заказал? Заказал Путин, Сечин. Об этом уже, по-моему, и не стоит говорить, все это знают. С моей точки зрения, человек самодостаточный, уважающий себя, утверждается большими делами, полезными делами. Человек ущербный, мелкий, он утверждается тем, что портит жизнь другим, имея власть. Ну, а ко всему еще, если можно удовлетворить свои мелкие амбиции и злобность своего характера, и при этом поиметь еще огромный кусок материальных благ, назовем так, то это уже совсем хорошо.
Марина Филипповна, а вот это вот новое обвинение, оно стало для вас большим сюрпризом? Было у вас ощущение после первого приговора, что на этом все и закончится? Или вы ждали, что вот-вот произойдет что-то новое, будут предъявлены какие-то новые обвинения?
Мне 76 лет, и я уже достаточно в жизни повидала. Поэтому, понимая, кто у нас стоит у власти, я сейчас Медведева не беру пока что, я понимала, что будет придумано все, что угодно, только чтобы не выпускать из тюрьмы.
А вы связываете какие-то свои надежды с Европейским судом по правам человека и, в частности, с жалобой ЮКОС против России, которая непосредственного отношения к Михаилу Борисовичу не имеет, но, тем не менее, по словам его адвокатов, могла бы сыграть какую-то решающую роль и в деле, которое рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы?
Говорят, надежда умирает последней, поэтому я хочу надеяться. Ответить утвердительно, что я надеюсь, я не могу.
Марина Филипповна, по вашим наблюдениям, изменилось ли отношение людей, ну, обычных граждан, которые не имеют отношения ни к бизнесу, ни к политике, к делу вашего сына, к тому, как они отзываются о первом приговоре и о новом процессе в Хамовническом суде, как они отзываются о всей ситуации с ЮКОСом и всей ситуации с Михаилом Борисовичем и Платоном Леонидовичем. Вы заметили какие-то перемены?
Да, перемены, конечно, есть. Сейчас, по-моему, люди, которые, ну, более-менее следят за процессом, даже и недоброжелатели стали понимать, что это к закону не имеет никакого отношения. Самое страшное, что, мне кажется, сделал этот процесс, то, что молодые люди, которые подходят ко мне на улице достаточно часто, говорят, что если процесс этот кончится плохо, и у них такое выражение молодежное, надо валить отсюда. Вот это очень страшно.
Вы ощущаете поддержку какую-то со стороны обычных людей?
Конечно. Даже очень. Даже в мелочах. Ну, в аэропорту меня, например, пропустят без очереди. На рынке мне продадут значительно меньшую сумму, чем стоит. Даже вот на таком уровне.
Марина Филипповна, вы думаете, как скоро закончится вся эта история, закончится это дело в Хамоническом суде Москвы? И что же все-таки должно произойти для того, чтобы, наконец, претензии со стороны людей, которые затеяли в дело Юкса и дело Михаила Борисовича Ходорковского, были исчерпаны?
Ну, адвокаты говорят, что дело идет к концу. Потому что уже практически через неделю начнутся прения. Это уже один из заключительных этапов. Я там не знаю, сколько он может продолжаться. Вот. А закончится он тогда, когда наш новый президент осознает, что президент он.
То есть вы считаете, что только суд точку в этом деле поставить не может? На то должна быть политическая воля?
Несомненно, только так. Судья там просто... кукла. Хотя он очень не глупый, в высшей степени не глупый человек, он все понимает прекрасно, понимаете, но, видимо, это не в его воле.
С Мариной Филипповной Ходорковской, матерью Михаила Ходорковского, беседовала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Томске вышли на митинг работники шарикоподшипникового завода. Больше 100 человек приняли участие в акции протеста, чтобы поддержать участников продолжающейся здесь голодовки и потребовать от руководства завода полного погашения долгов по зарплате. Напомню, голодовку объявили 20 рабочих, которые заявили, что прекратят ее только после выплаты всего накопившегося долга. С подробностями из Томска корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
«Верните наши деньги» – главный лозунг митинга. Рабочие Томского шарикоподшипникового завода отчаялись ждать, когда им выплатят долги по заработной плате, и решили выйти на акцию протеста. Последний раз зарплату на заводе выплачивали 1.5 года назад. Потом только обещали начать выплаты.
Вам зарплата будет. Все, платежка подписана, копию платежки показывали даже нам, что все, где эти деньги? Пешком идут с Москвы.
Собственник завода Сергей Магазов даже составил график выплаты долгов, но он постоянно срывал. А сам Магазов не пришел ни на одну из встреч с коллективом, которые сам же и назначал. Когда в очередной раз он не явился на назначенную им же встречу, 20 работников предприятия отказались покидать актовый зал завода управления и объявили о начале голодовки.
Мы остаемся здесь ночевать. Все, уже, понимаете, больше нет терпения. Все, уже обещают, сами знаете.
Владельцы заводов, пароходов доводят до нищеты. Ну вот как в нашем положении, приходится идти в банки брать кредиты, чтобы выжить.
Повлиять на ситуацию и хоть как-то разрядить обстановку пытается Томская областная власть. Всем работникам завода выдали материальную помощь по 2000 рублей, говорит Андрей Трубицын, начальник департамента предпринимательства и реального сектора экономики Томской области.
Не надо паниковать. Областная администрация, районная администрация, городская администрация, она безусловно стоит не на стороне работодателя, а на стороне работников завода. И разговоры, значит, с работодателем идут достаточно серьезно.
Материальная помощь людей, которым должны по 100 с лишним тысяч, не убедила прекратить голодовку. Уступать рабочие не намерены. Голодать они собираются до тех пор, пока руководство Томского подшипника не погасит все долги перед рабочими. А это больше 40 миллионов рублей. Исполняющий обязанности директора Анатолий Симакович объясняет, акции протеста не помогут. Денег на выплату долгов нет. Завод простаивает уже несколько месяцев.
Мы им объяснили, что в данный момент будете вы голодовать, не будете, ничего пока не изменится, потому что вот данным вопросом, то есть выплатить заработную плату только вот вам, никто не занимается, будет, у меня таких возможностей нет. Занимается собственных вопросом выплаты погашения заработной платы всего завода. Поэтому я им предложил, говорю, давайте так, вы можете сейчас уйти, никто вас не осудит.
Но никакие доводы участников голодовки не убедили.
До победы.
Мы до конца будем.
Где они будут кредит брать? Меня это не интересует. Мне надо деньги получить. Все.
То, что акция протеста может затянуться, рабочие почти не сомневаются. В актовом зале они расставили раскладушки и провели туда электрическую времянку. В здании завода управления уже несколько месяцев нет света. В ближайшие дни к участникам акции намерены присоединиться и другие рабочие завода. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Новосибирской области сегодня наделило Василия Юрченко полномочиями губернатора региона. Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Государственной Думе, объявили о планах создания коалиции с условным названием «Российская оппозиция». Экологи сегодня в Международный день без автомобиля проведут велопробег вокруг Химкинского леса. В Москве сегодня открывается Международный арктический форум, организованный Русским географическим обществом. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития столицы до 2025 года. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзибао призвал власти Японии освободить задержанного капитана китайского рыболовецкого судна. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 40 рублей 64 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Сталинград. Симулякр или реальность?» Эссе Бориса Парамонова. «Латинские надписи Петербурга». Рассказ Михаила Талалая. «Переслушивая свободу». Лев Круглый о своем актерском поколении. И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой ее части у нас есть возможность рассказать вам о самых интересных событиях в мире культуры. Уже месяц, как рекомендательный портал «Имхонет» проводит акцию под названием «Читательская премия». Пользователям интернета предлагается голосовать рублем за авторов книг, чьи произведения выходят относительно небольшими тиражами, а также за полюбившихся им журналистов. Цель проекта – не только поощрить номинантов, но и внедрить новые механизмы защиты интеллектуальной собственности. О промежуточных итогах голосования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда в Имханете совместно с Высшей школой экономики и Российской экономической школой только затевали читательскую премию, никто не был уверен в успехе начинания. Однако минувшие 30 дней показали, пользователи готовы к так называемым постфактумным платежам. Иными словами, сначала прочитать текст, а затем заплатить за него. Пиар-директор Имханета Елена Лебедева называет такие цифры.
Зарегистрировались на акции около 9 тысяч человек. Уже проголосовали 3700 человек. Премиальный фонд около 400 тысяч рублей.
Общий.
По завершении акции каждый автор получит ту сумму, которую начислили ему пользователи. Лидирует Михаил Шишкин, у которого на настоящий момент почти 39 тысяч рублей, переведенные пользователями. Эта сумма уже соизмерима с гонораром издательским. На втором месте Захар Прилепин, 28 тысяч. На третьем Юлия Латынина, свыше 20 тысяч. Из журналистов лидирует Григорий Ревзин, у которого около 18 тысяч.
И вот уже чего совсем не ожидали организаторы акции, так это крупных взносов от отдельных лиц. Между тем, таких платежей оказалось немало.
Например, пользователь с ником Ford57 перечислил 20 тысяч Захару Прилепину, 10 тысяч Латыниной, 10 тысяч Ревзину.
Но причем... кто эти люди, вы, конечно, не знаете.
Мы не знаем. По правилам премии человек может голосовать как бы от имени своей маски, от имени своего ника, а может вообще голосовать инкогнито.
Вы назвали сейчас достаточно крупные суммы. С какими самыми маленькими деньгами не жаль расстаться пользователям?
Начинается с рубля. Имханет из своих средств выделяет 50 рублей для того, чтобы человек мог опробовать вот эту вот систему постфактумной благодарности, примерить к себе роль мецената. Но этими 50 рублями можно проголосовать только за списки, составленные экспертно, Но пользователь может добавить любого любимого им автора, перечислив за него любую сумму денег, начиная от рубля. И уже выше сотни номинантов добавлено в список.
Но при этом мы должны уточнить, это не интернет-магазин, и пользователь таким случаем книжку не покупает.
Абсолютно нет. Смысл премии в следующем. Сейчас и вы, и я, и все пользователи интернета чаще или реже скачивают контент.
За бесплатно.
И сейчас за бесплатно. И вообще-то ситуация, когда законопослушные люди уголовно являются правонарушителями, ненормально. Управляющий МХАНЭТом Александр Долгин, у которого только что вышла книжка «Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка», очень убедительно показывает, что копирайт, на котором держалась оплата интеллектуальной собственности многие столетия, сбоит все больше и больше. Сначала коллапс пережила музыка. Сейчас к этому вплотную подошли тексты, подошла литература. Если вы ездите в метро, то вы видите, как с каждой неделей, с каждым месяцем прибавляется количество людей, читающих тексты с различного рода e-ридеров, e-буков и так далее. Поскольку сами эти устройства дешевеют, в них можно одновременно скачать сотни тысяч текстов.
Но вы сейчас имеете в виду пиратским образом скачано.
В принципе, защитить контент, копирование которого стремится к нулю, ну сколько стоит электронный файл? Ничего. И который, например, там мне передал мой друг, ну точно так же, как мне передается книжка, пиратство ли это или нет. Просто меняются те реалии, в которых мы живем. Иногда это бывает вот там злоумышленный акт. Украл и дальше распространяешь, да еще и, может быть, извлекаешь какую-то выгоду. А ведь с чем мы сейчас сталкиваемся на практике? На многих ресурсах, там, ВКонтакте, у которого были проблемы, пользователи от души закачивают на портал тот контент, который им понравился, для того, чтобы поделиться интересным, лучшим со своими френдами, коллегами и так далее.
А автор при этом ничего не получает.
А автор ничего не получает. Человек даже не задумывается, что он ворует чужую интеллектуальную собственность.
И вот вы, Елена, предложили совсем другую модель поощрения автора.
Абсолютно. Понравилось? Заплати, сколько считаешь нужным.
К сказанному Еленой Лебедевой остается добавить, что проект «Читательская премия МХАНЭТа» завершится 24 октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, появится ли на американских прилавках генетически модифицированный лосось. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 4 голосов не хватило во вторник сторонникам отмета запрета на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Биль, в котором было положение об отмене пункта, позволяющего служить в армии представителям сексуальных меньшинств только если они скрывают свою ориентацию, был отвергнут. Право гомосексуалистов и лесбиянок на армейскую службу, впрочем, стало случайной жертвой. Главные возражения вызвал другой пункт Биля, согласно которому нелегальные иммигранты могут получить гражданство, отслужив в армии или закончив колледж. Этот пункт был внесен главой демократического большинства Сената Гарри Ридом, пытающимся привлечь на свою сторону латиноамериканскую часть электората. Обещание предоставить право на службу в армии представителям сексуальных меньшинств было одним из главных предвыборных обещаний Барака Обамы. Пресс-секретарь Белого дома объявил, что демократы вскоре предпримут еще одну попытку отменить запрет. Вероятность успеха этого предприятия, впрочем, сильно снизится, если в результате выборов в Конгресс республиканцы обретут больший вес в Сенате. Самый старый мужчина планеты, житель Монтаны Уолтер Брюнинг, отпраздновал во вторник свой 114-й день рождения. Он родился в 1896 году в Миннесоте и ушел на пенсию в 1968 году, проработав полвека на железной дороге. Его жена умерла 53 года назад, у Брюнингов не было детей. Отметив день рождения кратким выступлением перед избранной аудиторией, сотней почитателей и руководителей штата, Брюнинг призвал их добрее относиться к окружающим. В то время как этот замечательный мир полон ненависти, давайте проявлять доброту друг к другу. В интервью местной газете он отказался выделить какие-то годы из 114 прожитых им. Но одно событие из прошлого у него вызывает сильное негативное чувство – изобретение компьютера, которое привело к увольнению железнодорожных клерков. Впрочем, как сказал долгожитель, все изменения к лучшему. Брюнинг не самый старый землянин. Трое женщин, согласно экспертам книги Гиннесса, старше его на несколько месяцев. Американская компания Aqua Bounty вывела новый вид семги. Ее гены модифицированы за счет гормона роста, заимствованного у чевычи, и генов некоторых других морских обитателей. Компания пытается добиться разрешения на продажу генетически модифицированной рыбы в Соединенных Штатах. Шансы на то, что ей удастся довести до американских прилавков то, что критики называют «франкенфиш», рыбу Франкенштейн, довольно высоки, рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели полагают, что Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов вскоре может разрешить продажу нового вида рыбы. Рональд Стотиш, президент компании Aqua Bounty, сообщил, что новая семга выведена еще в 1989 году, и с тех пор велось наблюдение за 10 поколениями этой рыбы. На сайте управления выставлены результаты исследований, которые говорят о том, что новую семгу можно есть, и она безопасна для окружающей среды. С этим не согласен Джай Ди Хансен, представитель частной независимой организации Center for Food Safety, что можно перевести как «Центр по безопасности продуктов питания». По данным самой компании Aqua Bounty, проверка безопасности нового продукта производилась с помощью образцов семги слишком маленького размера. В опыте использовали всего 30 рыбешек, а нужно бы как минимум 100. Независимые эксперты считают, что исследования гормона роста недостаточны для того, чтобы рекомендовать рыбу в пищу. Неясно и то, не вызовет ли она у некоторых людей аллергическую реакцию. В разговоре со мной Джай Ди Хансен предупредил, что надо очень осторожно относиться к модифицированным продуктам питания. Но, мистер Хансен, в США генетически видоизмененные продукты сельского хозяйства продают с 1996 года. Профессор Нью-Йоркского университета Мэрион Нессел говорит, что если мы, например, едим кукурузу, сою, сахар или изделия, в которые они добавлены, то в 85 случаях из 100 мы потребляем генетически модифицированные продукты. Животные и растения – это разные вещи. Большая часть идущих в пищу растений к моменту потребления проходит серьезную обработку. Например, зерна мелют, муку отбеливают. Если из кукурузы делают масло, ее подвергают сильному нагреванию. А семгу, как вы знаете, иногда едят сырой. Пока не ясно, когда управление по качеству пищевых продуктов даст чудо-рыбе зеленый свет. После этого она может появиться на прилавках не раньше, чем через 2-3 года. Это будет первый генетически модифицированный животный продукт, который нам предстоит съесть.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Сразу после новостей ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, какие интересы, в первую очередь политические или экономические, преследует Россия в Арктике. Напомню, повод для разговора, открывающийся сегодня в Москве, арктический форум «Арктика. Территория диалога». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Новосибирской области утвердило Василия Юрченко в должности губернатора региона. За его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 86 присутствовавших на заседании. Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Госдуме, объявили о планах создания коалиции с условным названием «Российская оппозиция». Экологи сегодня в Международный день без автомобиля проведут велопробег вокруг Химкинского леса. Компания «Теплотехник», подрядчик строительства автотрассы Москва-Петербург, подала иск к защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она якобы понесла из-за акций экологов. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития столицы до 2025 года. В Москве сегодня открывается Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. Ближневосточный корвет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Министры иностранных дел шести стран обсудят сегодня в Нью-Йорке эффективность последнего раунда санкций против Ирана. Ожидается, что представители США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии также предложат президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду вернуться к переговорам по иранской ядерной программе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. В Москве открывается международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Как ожидается, в нем примут участие премьер-министр России Владимир Путин, президент Исландии Олафур Гримсон, правящий князь Монако Альбер II, наследные принцы Норвегии и Дании. После памятной экспедиции российских батискафов на дно Северного Ледовитого океана в 2007 году, установивших там российский флаг, о своих претензиях на арктический шельф напомнили США, Канада и ряд северных стран. Что есть Арктика? Это уникальная природная среда или важный объект геополитики? Какие интересы в большей степени преследуют там России, политические или экономические? Прямо сейчас мы с нетерпением ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон, напомню, 8 800 222 12. Можете также по-прежнему присылать свои сообщения. Напомню, что дискуссия на эту тему идет и на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Но прежде всего давайте послушаем мнение экспертов, с которыми побеседовала наш корреспондент Кристина Горелик.
Россия заявила о своих правах на Арктику еще 2,5 года назад, установив государственный флаг на дне океана на Северном полюсе. О своих территориальных претензиях на Арктику недвусмысленно заявили и другие страны – США, Канада, Норвегия, Дания. Слово заместителю директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадию Тишкову.
Вот сейчас Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались, и военные суда, и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварднадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
По предварительным оценкам экспертов, на шельфе сосредоточено до 20% запасов полезных ископаемых. Глобальное изменение климата способствует таянию ледников, что, в свою очередь, сделает доступным разработку новых месторождений. Экологи протестуют. Слово директору глобальной арктической программы Всемирного фонда дикой природы Александру Шестакову.
Пока, да, мы за то, чтобы был мораторий. Сколь-либо крупномасштабное освоение Арктики должно начаться только после того, как будут решены ряд задач и закрыты ряд пробелов в области наших знаний об Арктике. Второй пробел – технологии, в частности, связанные с разведкой и добычей нефти и газа. Это вполне наглядно продемонстрировала ситуация в Мексиканском заливе. Ну и третья большая область – это управление. Должны быть понятные правила, единые для всех игроков.
Экологи утверждают, что российское общество согласно с их мнением. Результаты опроса, проведенного Всемирным фондом дикой природы вместе с исследовательским холдингом «РАМИР», показал, что 40% граждан России выступают за приостановку добычи нефти на морском шельфе. На сайте организатора самого арктического форума Русского географического общества мнения посетителей разделились. На вопрос, чем является Арктика для России, 36% ответивших считают Арктику уникальной природной средой, а 31% – важным объектом геополитики. Так что Международный арктический форум покажет, какие именно вопросы его участники ставят превыше всего. А среди приглашенных – премьер-министр России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди почетных гостей – президент Исландии, правящий князь Монако, наследный принц Норвегии и Дании. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Итак, каких целей, политических или экономических, добивается Россия в Арктике? Ответы на этот вопрос мы сегодня получаем от наших слушателей. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер и по электронной почте. Иван пишет нам: сугубо политические. Даже если прогнозы по ресурсам углеводородов подтвердятся, а это возможно только в случае бурения хотя бы одной скважины, что для России задача пока невыполнимая, вопрос перейдет в плоскость инвестиций огромных денег, которые будут разворованы. Захват шапки планеты отвечает прежде всего политическим целям империи, всегда жадной до новых, в том числе и подводных территорий. Еще одно сообщение от Александра из Сызрани. По-моему, Россия больше пижонится, вспоминая славное арктическое участие СССР в Северном морском пути. Ну, это, я думаю, идет речь о северно-восточном проходе, который именовался действительно в Советском Союзе Северным морским путем, и с ним связана одна из трагических страниц истории освоения Африки. Единственный корабль, не ледокол, Челюскин знаменитый, когда попытались его провести по этому пути, дело закончилось его гибелью. Сергей Давыдов из Киева пишет нам: безусловно, политически, только на этом поприще можно получить быструю отдачу отложенных средств, а нынешняя российская власть привыкла думать и действовать в таких масштабах времени. Василий из Тамбова: по-моему, осваивать Арктику, космос, параллельные измерения — это очень интересная и, в принципе, нужная тема, но не сейчас. Мы с трудом выживаем. Много людей живет за чертой бедности, это пир во время чумы. У нас есть звонки. Сергей из Ростовской области у нас на связи. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А по поводу Дании, там же Гренландия в скором времени будет независимой. Какое отношение Дания имеет?
Ну, будет так будет. Пока вот Дания претендует на Арктику. Николай из Мордовии нам дозвонился еще. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Конечно, Северный полюс или Северный Ледовитый океан, это там кто живет? Прямо Аляска, Англия, Дания, там Финляндия, Норвегия, Швеция. Вот эти страны, как говорится, царицы этих Северного Ледовитого океана. А Россия сама живет в полярном круге, и вся север принадлежит России, не может справиться ни Камчатка, ни Сахалином. Там пропадает миллионы гектаров земли, и лес российской горит, и не может справиться российское правительство. А Северным Ледовитым океаном вовсе не может справиться. Только истратит миллиарды рублей, а дохода не дают. Это политический вопрос, территория.
Спасибо. Действительно, к такой точке зрения склоняются большинство тех, кто присылает нам сообщения, и большинство тех, кто оставил комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Ну, есть и другие мнения. Вот, например, жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишний, в большинстве своем уверены, что это что освоение Арктики для России – это экономически оправданное дело.
Ну, мне кажется, экономически там, наверное, нефть, газ, наверное, есть. Я думаю, так. Для экономики, наверное, России.
Экономически я тоже так думаю. Потому что, как он сказал, везде деньги все решают сейчас. Деньги.
Ну, я считаю, что преследуются, конечно, экономические цели. В принципе, и политика, она и строится на экономических, как бы, так сказать, потребностях. Ну, считаю, что это правильно, поддерживаю.
В данном вопросе экономически, наверное, цели больше, как бы, России преследуется. Ну, и то же самое, да, нефть там, как бы, из-за нефти, скорее всего.
Ну, то и тут еще политики и экономики имеются в виду. Почему? Потому что там, по-моему, граница идет с Норвегией, да? Вот они пусть на государственной основе, пусть они решают политики. То и политика, где экономика, тут же плюс.
Я политикой не интересуюсь, во-первых, этот вопрос. Во-вторых, для меня, я его не слышал, для меня он не был интересен, поэтому я даже не могу ответить, какие цели преследует Россия, конкретно сказать не могу.
Я считаю, что в борьбе за Арктику правительство преследует и политические, и экономические цели, но в основном экономические. А политически выражает для того, чтобы, как говорится, быть у власти, чтобы экономика росла, не падала, да. В этом и заключается политическое. Ведь политика – это производная экономики.
Ну, и экономические тоже важны. Если мы правильно разделим, часть наша будет, часть их, это же нам на пользу будет. Так что полезно экономически. Ну, политический навряд ли тут какое отношение имеет.
И политический, и экономический, это точно. А потому что там ископаемые точно есть полезные. Нефть и уголь, да. И вполне естественно, там наверняка, если Северный полюс, там, наверное, и золото есть, и алмазы.
Экономически. Это все-таки нефть, это деньги, это черное золото.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, каких целей политических или экономических добивается Россия в Арктике. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в августе сократилась на 2% и составила 5,2 миллиона человек, а уровень безработицы в стране снизился с 7% до 6,9% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом зарегистрированных безработных в России втрое меньше – 1,7 миллиона человек. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor открыла вчера сборочный завод под Санкт-Петербургом, представив модель легкового автомобиля, разработанную специально для России. По планам ее серийное производство начнется здесь в 2011 году. Строительство завода стоимостью 500 миллионов евро Hyundai Motor начала два года назад. В 2011 году здесь планируется произвести 100 тысяч автомобилей, а уже в 2012 производство должно выйти на проектную мощность 150 тысяч автомобилей ежегодно. Собственное производство в Ленинградской области, включающее три площадки в разных населенных пунктах, открыла вчера и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады сентября не изменилась, оставшись на уровне 8,73% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине прошлого года, когда Банк России организовал такой мониторинг, эта ставка в тех же банках составляла около 15%. В России к 21 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 54,3 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это примерно на 32% меньше, чем на тот же день в прошлом году. Средняя урожайность зерновых в сентябре снизилась к прошлогоднему уровню почти на 22%, составив 19,1 центнера с гектара. Совместное предприятие государственной корпорации «Роснано» и частной группы «Ренова» планируют стать инвесторами проекта строительства в Ставропольском крае в регионе Кавказских минеральных вод первой в России солнечной электростанции общей стоимостью 3 миллиарда рублей. Кроме того, «Роснано» планирует инвестировать еще 9 миллиардов рублей в строительство в Ставрополе завода по производству солнечных батарей.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Официальные курсы валют сегодня: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 40 рублей 64 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Законодательное собрание Новосибирской области сегодня утвердило Василия Юрченко в должности губернатора региона. Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Государственной Думе, объявили о планах создания коалиции с условным названием «Российская оппозиция». Экологи сегодня, Международный день без автомобиля, проведут велопробег вокруг Химкинского леса. В Москве открывается Международный арктический форум, организованный Русским географическим обществом. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития столицы до 2025 года. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзибао призвал власти Японии освободить задержанного капитана китайского рыболовецкого судна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжим его вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым, который снова присоединился ко мне в студии. И сейчас мы подробнее поговорим о самых интересных темах и публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Давайте начнем с темы, которая для неожиданной для многих вновь обрела свою актуальность. Это лесные пожары. Пишут сегодняшние газеты, что в Перми сейчас ситуация практически такая же, как была в Москве в августе этого года, несмотря на то, что, в общем, всем казалось, что такие пожары, какие были, уже закончились, и дыма, смога больше не будет, но вот, оказывается, все не так хорошо.
Да, газета «Коммерсант» сегодня вышла с заголовком «Огонь перекинулся на осень. Россию накрыла новая волна лесных пожаров. В Ульяновской области верховые лесные пожары сгорелись на площади почти в 60 гектаров. К тушению пришлось привлекать противопожарную авиацию. А Пермь, как, Марк, вы сказали, да, вчера плотно заволокло едкой гарью от пожаров в области. Кроме того, в Тольятти, сильно пострадавшим от огня этим летом, был снова объявлен высший пятый класс пожароопасности. В Ульяновской области ситуация с лесными пожарами обострилась еще в выходные, когда в местное управление МЧС поступило сообщение о 4 очагах возгорания в лесничестве близ нескольких сел. В тот же день МЧС отрапортовало, что ситуация находится под контролем. Однако из-за сильного порывистого ветра огонь перешел в верховой и перекинулся на соседние леса. В некоторых местах огонь вплотную подступал к населенным пунктам. В опасную зону попали 16 тысяч человек. Первый вице-премьер правительства Ульяновской области Александр Якунин сообщил газете «Коммерсант», что была угроза полностью лишиться сразу нескольких сел. В УВД по Ульяновской области сообщили, что уже начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела о непреднамеренном поджоге. Свою проверку проводит и прокуратура. А старший помощник областного прокурора Василий Зима сообщил, что проверки после летних пожаров показали, что в области охраны лесов не все благополучно. Это цитата. Приведя в пример местного арендатора леса, компанию «Лес-Н», у которой нет ни мотопомп, ни пожарных машин, ни каких-либо иных средств пожаротушения. В Перми вчера сложилась практически та же ситуация, что и в августе в Москве. Весь город был окутан едким смогом и гарью. Видимость на дорогах не превышала 500 метров. В городской администрации горожанам посоветовали использовать маски-респираторы и смоченные водой марлевые повязки. Пермские врачи рекомендовали жителям закрыть окна квартиры, по возможности как можно меньше находиться на улицах. По данным местных средств массовой информации, причиной возгорания стали торфяники в Краснокамском районе в 40 километрах от Перми, которые тлеют несколько месяцев. В последние дни разгорелись особенно сильно. В июле и августе из-за жаркой погоды в области Пермь уже накрывало смогом от торфяных пожаров, и в Пермском управление МЧС причиной пожара назвали возгорание лесной подстилки имха на площади 2 гектара в Краснокамском районе. В МЧС отчитались, правда, что угрозы населенным пунктам Нет. В Самарской области за последние дни были зафиксированы 15 лесных пожаров, причем лишь только сухую траву сотрудники МЧС выезжали тушить 70 раз, а всего, по данным МЧС, в течение вчерашних суток по России возникли 120 очагов пожаров, 109 удалось потушить, ну и общая площадь пожаров перевалила за 1,5 миллиона гектаров, что превышает по площади некоторые страны, например, Черногорию. Ну а авторы публикации в российской газете под названием «Огонь после огня» побеседовали на противопожарную тему с первым заместителем министра Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Русланом Цаликовым, спросили, как все-таки обеспечить пожарную безопасность дачных поселков, и получили ответ. Существует общемировая практика, что малые населенные пункты прикрываются добровольцами. Как правило, это местные жители, которые при определенном стимулировании со стороны государства отвечают за пожарную безопасность своих поселений. Каждая деревня или садовое товарищество должны иметь минимально необходимые средства пожаротушения.
Еще одна интересная тема, совершенно другая. Она связана с Николаем Сванидзе. Вокруг него развивается скандал. Российские правозащитники и общественные деятели выступили с открытым письмом в его поддержку после того, как Сванидзе организовал слушание в общественной палате по поводу учебника истории России, который был написан профессорами МГУ. После этого против Сванидзе, как пишут журналисты, была развернута кампания «Травлю». Впрочем, авторы учебника после угрозы судебного преследования попросили его распространение приостановить. Об этом пишут сегодняшние новые известия.
Да, но Сванидзе полагает, что с нападками на него выступают сталинисты и люди с ярко выраженными ксенофобскими настроениями. Вот цитата из новых известий Николая Сванидзе. Они, наверное, считают, что история должна быть исключительно в светлых тонах. Учебное пособие, о котором идет речь, сталинистское, ксенофобское, люди, которые придерживаются тех же взглядов, его защищают. Ну, а если говорить о финале этой темы, адвокат Мурат Мусаев, судившийся недавно с издательством «Терра» из-за статьи про чеченцев, в беседе с «Новыми известиями» был доволен, потому что приостановлен выпуск этого учебника. В суд мы не подаем, потому что авторы добровольно приостановили распространение этого учебного пособия и пообещали поработать над ним и убрать ошибочные сведения.
Вот так. Спасибо, Михаил. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомил Михаил Соленков. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На северо-востоке этой страны, в провинции Таррагона, в живописной горной долине, есть особая деревня. Главное своеобразие которой в том, что все ее обитатели ходят по улицам абсолютно голыми. О единственном официальном месте постоянного проживания на туристов в Испании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Деревня под названием Фанул и прилегающие к ней 150 гектаров земли – частная собственность, которая принадлежит 58-летнему Эмили Вивесу, убежденному стороннику натуризма как философии жизни человека в гармонии с природой. Во времена гражданской войны в Испании, в конце 30-х годов прошлого столетия, деревня сильно пострадала и была оставлена жителями. Землю и покинутую на десятилетие деревню с дюжиной полуразвалившихся домов Эмили Вивес приобрел 15 лет назад для себя и своих единомышленников. Теперь примерно 20 человек живут здесь постоянно в отремонтированных зданиях, занимаясь сельским хозяйством и обслуживанием туристов на туристов, приезжающих сюда на время и, как правило, всей семьей. В летний сезон отпусков и во внесезонье, в выходные, здесь одновременно бывают до 200 человек, говорит президент Испанской Федерации Натуризма Исмаэль Родриго. Испания предлагает последователям натуризма свою природу и свой климат. Центры натуризма, как, например, Фанол, располагаются в живописных местах, и в них всегда много гостей, и своих, и иностранных. Действительно, население Фанол интернациональное, как и его гости. Живут в деревне помимо испанцев, англичане, немцы, французы и даже молодая россиянка из Петербурга по имени Вика, которая ухаживает за лошадьми. Что касается овощей и фруктов, то они выращиваются без химических удобрений и составляют основу местной сугубо вегетарианской пищи. Туристам предлагается активный отдых, прогулки по окрестностям на лошадях, велосипедах или пешком. Здесь можно научиться выпекать хлеб в домашних условиях, готовить блюда местной кухни, разводить пчел и добывать мед, находить в лесу и использовать лекарственные растения. Желающих обучают приемам самоанализа и психотерапии, как избегать семейных и трудовых конфликтов. В деревне организуются танцевальные вечера, конкурсы фотографии и поэзии, соревнования по стрельбе из лука, шахматам, волейболу, настольному теннису и так далее. Есть грязелечебница, библиотека, столовая и магазин. Правила проживания в деревне строгие. Первейшее из них – постоянное пребывание в обнаженном состоянии в помещении и на улице, если это допускают климатические условия. Лиц в одежде на территорию деревни не пускают. Допускается лишь ношение обуви, головных уборов и солнцезащитных очков. Купальники и нижнее белье категорически запрещаются. Одна из постоянных клиентов Фанол, испанка Мерседес, считает, что обитатели этой деревни освобождаются от многих человеческих предрассудков. Силиконовые бюсты у нас не в моде. У нас все естественно. Мы испытываем чувство полной свободы. Предрассудки современной цивилизации остаются за пределами деревни. Мы довольствуемся тем, чем нас наградила природа, и гордимся своим телом. Внутренний распорядок на туристской деревне запрещает еще многое. От курения в общественных местах до споров на политические, идеологические и религиозные темы. Автомобили оставляются за околицей. Постояльцы обязаны соблюдать тишину, экономить электроэнергию и сортировать отходы – пищевые отдельно, не пищевые отдельно. Кстати, электричество, которым пользуются обитатели деревни, вырабатывается лишь с использованием энергии ветра и солнца. Снять дом на год можно за 200 евро в месяц. Семейный гостиничный номер стоит 48 евро в сутки. Любопытно, что с самого основания своей натуристской колонии Эмили Вивесу приходилось буквально воевать с консервативной администрацией региона. Открыто осудить идею натуризма чиновники не могут. Испанское законодательство с конца 80-х годов не запрещает подобную практику. Поэтому Вивесу досаждают другими способами. К примеру, официально его деревни, как исчезнувшей много лет назад, поначалу не существовало. Поэтому строить новое жилье на территории ему запретили. Но вот восстанавливать развалины было можно, хотя формально по документам они после ремонта продолжали числиться развалинами. И здесь испанскому натуристу пригодилось его юридическое образование. После 15 лет борьбы с бюрократами он все же добился своего – признания своей натуристской деревни как реально существующего испанского населенного пункта.
Очередная история Запада и Востока Виктора Черецкого завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Пришло ли время рассекретить документы по Катынскому делу? Об этом вчера, в день двух судебных процессов по спорной проблеме, шел разговор с руководителем польской программы общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзиновичем и адвокатом Анной Ставицкой. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Следующий информационный час в нашем эфире программа «Свобода». Свобода в полдень.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расследование Катынского дела главная военная прокуратура вела начиная...
Хотелось бы видеть наше взаимодействие беспристрастным и лишенным
сразу
военным.
После пожаров произошел ряд громких отставок.
Не задержать Младича – это худший сигнал, какой только можно послать всем будущим судам.
Которая проводила для проекта, она посоветовала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».